Послание апостола Павла к евреям, 7 глава, 22 стих. Прочитаем для размышления нашего. Евреям 7:22. То лучшего завета поручителем соделался Иисус. Иисус, мы знаем, является нашим Господом и Спасителем. Он является нашим ходатаем и первосвященником. Но вот этот текст говорит о том, что Он еще является и нашим поручителем. Что это значит, быть поручителем? Вы, наверное, помните те времена, когда на поруки брали в советское время, на работе, на производстве. Брали на поруки? Провинился человек, прогулял, и коллектив, или кто-то выступает, говорит, мы ручаемся за него, мы его берем на поруки, все будет по-другому. Да. А сегодня какова роль поручителя? Поручитель сегодня. Какую роль? Если в банке вы хотите взять кредит, вам дадут без поручителя? Да, смотря какой кредит, но чаще всего нужен поручитель. И получаете кредит вы, но скажите, кто будет вашим поручителем? Какова ответственность поручителя? Если вдруг форс-мажорные обстоятельства, и я не смог вернуть кредит, то у меня есть поручитель, который дал слово банку, что если я не верну, то он вернет. И банк тогда, если меня не может найти нигде, меня, может, уже нет в этом мире, меня, может быть, уже моя жизнь закончилась, они находят поручителя и говорят, пожалуйста, вы вот тут подпись ставили, верните вот эту сумму. Иначе, да, еще и с процентами. Вот такая ответственность поручителя. То лучшего завета поручителем соделался Иисус. А Иисус, что, какое служение выполняет в качестве поручителя? В древности часто брали на поруки. Этот обычай был распространен. Только разница большая между тем, что в советское время на поруки брали, и в библейские времена. В советское время, если человек не исправился, ничего не изменилось, тот, кто взял его на поруки, ну, покраснеют, им неудобно будет, и не больше. Нет, не будут отвечать. А вот в банке человек будет отвечать, если за кредит, и в библейские времена человек отвечал. Вы знаете, наверное, одну семью, хорошо знаете, семью Иакова и те события, которые произошли в этой семье. У Иакова было 12 сыновей, и жили они хорошо и счастливо, да? Долго и счастливо, почти. Да, младшего Иосифа продали, отца обманули, а Иосиф из раба в Египте превратился в премьер-министра. До такого деятельного, что помог фараону запасы зерна сделать на предстоящие годы голода. И вот, когда начался голод, он был не только в земле египетской, но и в окружающих странах. Семья Иакова стала нуждаться в хлебе. Они услышали, что в Египте есть хлеб, и отец Иаков своих сыновей направляет в Египет. Пойдите, купите хлеба. И вот братья Иосифа пришли купить хлеба. Они Иосифа, конечно же, не узнали. Ну как? Они, в общем-то, и не думали, что он еще жив. А если и жив, то он где-то там в рабстве батрачит, но никак не здесь. Да тем более он в одежде такой приличной был. И вот Иосиф их узнал, они его не узнали. Иосиф решил испытать братьев. Они за это время исправились или нет? Хлеб хлебом. Он хотел знать, что произошло с их братьями. Он стал их расспрашивать о семье, о братьях. И они сказали, что у них еще есть меньший брат, а одного не стало. И тогда Иосиф сказал: «Я узнаю, что вы люди честные, если приведете в следующий раз ко мне младшего брата. А если не приведете его ко мне, лучше не приходите пред лицо мое. А для того, чтобы быть уверенными в вашем возвращении, одного из вас я оставлю как заложника». Он Симеона посадил в темницу, остальным дал хлеба в мешки, серебро положил и отпустил домой. И вот они пришли к отцу своему, радостные, счастливые, хлеб привезли, но со слезами на глазах, Симеона с ними нет. Отец стал расспрашивать. И они сказали, что да, вот строго с нами говорил правитель той земли, и он сказал, чтобы мы больше не приходили, если младшего не приведем. Иаков говорит: нет, Вениамина я не отпущу с вами. Но время шло, голод дает о себе знать. И вот он опять приглашает братьев, своих сыновей, говорит: пойдите, купите хлеба. Они говорят, что правитель той земли строго приказал нам не являться пред лицо без младшего. Если ты отпустишь Вениамина, мы пойдем. Если не отпустишь, не пойдем. И вот здесь один из братьев выступает в роли поручителя, Симеон. Давайте прочитаем Бытие 40. Книга Бытие, 42 глава, 37 стих. Вернее, я ошибся, извините. Симеон, он же в Египте остался, да. 37 стих. «И сказал Рувим отцу своему, говоря: убей двух моих сыновей, если я не приведу его к тебе. Отдай его на мои руки, и я возвращу его тебе. Отдай мне на поруки. Я ручаюсь, что он придет. Если он не придет, не вернется Вениамин, убей двух своих внуков». Какой дедушка согласился бы, если потеряет сына, убить двух своих внуков? Разумное поручительство. 38 стих. Иаков, он сказал: не пойдет сын мой с вами. Если у вас такой дух, убей двух внуков. Нет, не отпущу. Вы точно его мне не вернете. Потому что брат его умер, и он один остался. Время шло. А надо кушать же что-то. И вот отец говорит: ну сходите. Нет. Не можем идти. И тогда, мы находим еще одно поручительство. 43 глава. Давайте прочитаем. 8 стих. «Иуда сказал Израилю: отпусти отрока со мною, и мы встанем и пойдем, и живы будем, и не умрем, и мы, и ты, и дети наши. Я отвечаю за него, из моих рук потребуешь его. Если я не приведу его к тебе, я и не поставлю его пред лицом твоим, то останусь я виновным пред тобою во все дни жизни. Отпусти, если не приведу, я буду виновным перед тобою во все дни жизни твоей». Как это подействовало на Иакова? Отпустил. Иаков почувствовал, вот здесь, да, здесь есть любовь в этом поручительстве. На руки, на ответственность Иуды можно отправить Вениамина. Разумное поручительство подействовало. Что же произошло дальше? Эту трогательную историю многие не могут читать без слез. Она так правдиво и честно описана. Это любимая история с детства всех нас. Или с того момента, как мы Библию стали читать. Мы знаем, что Иосиф принял братьев с большим уважением и гостеприимством, но не открылся им, а решил все-таки еще раз испытать и проверить. Он приказал начальнику дома своего наполнить мешки своих братьев хлебом, золото положить обратно в мешок, а в мешок Вениамина-младшего он приказал положить свою золотую чашу. Когда рассвело, братья счастливые, довольные, вместе с Симеоном, с хлебом и с Вениамином отправились домой. Но недолго они радовались. Иосиф сказал начальнику дома: «А теперь пойди, догони братьев и скажи им: вы отплатили злом за добро, хлеб вы получили, Симеона получили, Вениамин с вами, чашу. Зачем чашу украли?» Братья в недоумении, когда услышали эти слова: «Не может быть такого, никто из нас чаши не мог украсть». И они тогда сказали, давайте прочитаем 44 глава, 9 стих: «У кого из рабов твоих найдется чаша, тому смерть, а мы будем рабами господину нашему». Он сказал: «Хорошо, как вы сказали, так пусть и будет. У кого найдется чаша, тот будет мне рабом, а вы будете невиновны». Они поспешно спустили каждый свой мешок на землю и открыли каждый свой мешок. Он обыскал, начал со старшего и окончил младшим, и нашлась чаша в мешке Вениамина. И разодрали они одежды свои, и возложили каждый на осла своего ношу, и возвратились в город. С начальником-то дома разговаривать незачем, он всего лишь исполнитель. Они возвратились зачем? К Иосифу. Иосиф командует. И вот вернулись они все. Что дальше делать? Вот 12 братьев вернулись. Вениамин должен быть рабом, все остальные свободны. Кто должен теперь начинать говорить? Иуда. Кто поручился? Иуда, ты? И все братья смотрят на Иуду. Ну что, Иуда, твой ход. И пришли. Да, Иосиф сказал им, что вы сделали. И дальше мы читаем. Чтобы не все читать, да, вы дома прочитаете. Иуда сказал, да, что нам сказать господину нашему, что говорить, чем оправдываться? Бог нашел неправду рабов твоих. Вот мы рабы господину нашему, и мы, и тот, в чьих руках нашлась чаша. Мы не вернемся без Вениамина. Но Иосиф сказал: «Нет, я этого не сделаю. Тот, в чьих руках нашлась чаша, будет мне рабом, а вы пойдите с миром к отцу вашему». И подошел Иуда к нему и сказал: «Господин мой». Вот она, роль поручителя. То лучшего завета поручителем соделался для нас Иисус. И подошел Иуда к нему и сказал: «Господин мой, позволь рабу твоему сказать слово в уши господина моего, и не прогневайся на раба твоего, ибо ты тоже, что фараон». И дальше Иуда рассказывает, как они упросили отца отпустить Вениамина. Он говорит, что он взялся, он поручителем выступил, что Вениамин вернется. Я обещал, что Вениамин вернется. И теперь, если мы вернемся, а Вениамина с нами не будет, как я посмотрю в глаза своему отцу? Вот 30 стих мы читаем. «Теперь, если я приду к рабу твоему отцу нашему, и не будет с нами отрока, с душой которого связана душа его, то он, увидев, что нет отрока, умрет. И сведут рабы твои седину раба твоего отца нашего с печалью во гроб. Притом я, раб твой, взялся отвечать за отрока отцу моему, сказав: если не приведу его к тебе, то останусь я виновным пред отцом моим во все дни жизни. Итак, пусть я, раб твой, вместо отрока останусь рабом у господина моего, а отрок пусть идет с братьями своими. Ибо как я пойду к отцу моему, когда отрока не будет со мною. Я увидел бы бедствие, которое постигло бы отца моего». Вот оно, служение поручителя. Как я пойду к отцу моему, если отрока не будет со мною? Итак, я раб твой, останусь здесь, а отрок пусть пойдет. Это любовь, это дружба между, между Иудой и Вениамином. Так подействовало на Иосифа, что он не выдержал. Он расплакался, он открылся братьям. И он сказал: «Я брат ваш, жив или еще мой отец?» Вот это пример поручительства. Он говорит о служении поручителя, насколько оно было серьезно и ответственно. Поручитель играл такую огромную роль, что даже преступника могли отпустить, если кто-то за него ручался, занимал его место. В одном из африканских племен поймали преступника. И сразу же без суда повели на казнь. Предложили последнее слово. И преступник говорит: «Пожалуйста, отпустите меня на 3 часа. Но я хоть попрощаюсь со своими детьми, со своей женой попрощаюсь, обниму их. Ну, вы меня схватили и сразу казнили. Отпустите». Вождь племени говорит: «В принципе, это возможно, если кто-либо за тебя поручится, встанет на твое место на эти 3 часа. Тогда ты можешь пойти попрощаться». И тогда этот преступник, пойманный, обратился к аудитории, к людям, сельчанам, и говорит: «Пожалуйста, кто из вас верит мне? Я через 3 часа вернусь. Я пойду, попрощаюсь и вернусь. Кто мое место займет?» Вы бы заняли? Один пожилой мужчина поднимает руку и говорит: «Я займу. Я ему верю». «Хорошо, пожалуйста». Мужчина встал на его место, на место преступника, преступника отпустили. Проходит время, 2 часа, 2,5 часа. Люди поглядывают на часы и на этого пожилого человека. 3 часа проходит. Преступник не вернулся. Казнили поручителя. То лучшего завета поручителем соделался для нас Иисус. Скажите, когда Иисус стал нашим поручителем? Если вы читаете Священное Писание, можете вспомнить, когда Он взял на поруки наш мир? 1 Петра, 1 глава, 18 стих. 18, 19 и 20 стихи. Первое послание апостола Петра. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценною кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас». Когда Иисус Христос выступил поручителем? Прежде чем создать наш мир, прежде чем создать первого человека, Иисус Христос, обращаясь к Отцу и перед всеми небожителями, сказал: «Если что-либо с этой планетой произойдет, я буду отвечать. Я гарантирую, что эта планета останется, и она будет населена». И после этого был создан наш мир и был создан человек, потому что у нас был поручитель. Что произошло дальше, вы знаете, если читали Библию. Бытие, 3 глава, описывает, что люди согрешили, а возмездие за грех – смерть. Земля переходит во власть сатаны, и человечество должно навсегда погибнуть. Человечество обречено на смерть, на рабство. Чья роль теперь? Кто должен действовать? Иисус Христос. И Он приходит в Едемский сад к Адаму и Еве и говорит: «Я выступил в роли поручителя. Я остаюсь верен. Я умру за вас, а вы живите». И таким образом, 4000 лет верующие люди ожидали, когда же Иисус Христос займет их место. И вот мы читаем в Евангелии, то есть в Священном Писании, Христос говорит: «Вот иду, как в книжном свитке написано обо мне. Иду исполнить волю Твою, Боже мой». Христос пришел не на какую-либо другую планету, Он пришел на нашу, Бога отступную, но Богом любимую землю. И когда Он пришел, Его взяли, связали, били, на голову возложили терновый венец, одели в одежду насмешек, а затем, удовлетворившись мучением и издевательством, повели на Голгофу. И там распяли Его и злодеев, одного по правую сторону, а другого по левую. Таким образом, поручитель, тот, кто взял на поруки наш мир, занял место грешника и умер. Конечно, вы помните, книга пророка Исаии, 53 глава говорит: «Он изъязвлен был за грехи наши, мучим был за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Итак, Иисус Христос на кресте умирает, и Его похоронили. И в субботу Он лежал в гробе Иосифа. А сатана в это время что говорил? Потирал руки. «Будешь знать, как выступать в роли поручителя. Люди ненадежные, и не стоило тебе поручаться за них. Они тебя подведут. Они тебя предадут, они тебе изменят, постоянно будут изменять. Будешь знать, за кого в следующий раз стоит ручаться». Но Иисус Христос не простой поручитель. На третий день Он воскрес. И когда Он воскрес, что Он делает? То лучшего завета поручителем. Он опять выступает в роли поручителя. Апостол Павел говорит, что теперь он опять завет заключает с людьми и ручается, что они не погибнут. Но теперь Бог не ручается за весь мир, за всех людей. Он только ручается за тех, кто с Ним заключил завет. То лучшего завета поручителем соделался Иисус. Является ли Иисус вашим поручителем? Заключили ли вы завет с Господом? Христос не берет весь мир на поруки. После смерти и воскресения Он берет на поруки только тех, которые верят в Него. А тем, которые верят в Него, обещал дать царство. Иоанна 3 глава 36 стих. Христос говорит, Евангелие от Иоанна 3, 36. «Верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына Божия не увидит жизни. Тот, кто вступил в завет с Господом, имеет жизнь вечную, а кто не вступил, не увидит. А кто вступил в завет и нарушил этот завет, или нарушает этот завет, имеет жизнь вечную? Тот, кто заключил завет с Господом, кто принимает участие в вечере Господней, кто живет в союзе с Богом, кто становится частью божественной природы. Вот за этих людей Иисус Христос ручается, что они не погибнут. А те, кто не поручил Ему свою жизнь, живут на свою собственную ответственность в этом превратном, изменчивом мире. Таковых людей Бог оставляет, как однажды Ефрема оставил колено Ефрема. Привязался к идолам Ефрем, оставь его, не мучь его. Это Осии, 4 глава, 17 стих. Я хочу обратиться к вам, дорогие друзья, в этот субботний день, прежде чем мы примем участие в принятии святых символов. Остаетесь ли вы верны завету с Господом? Если мы разрываем это соглашение, то Христос освобождается от своей ответственности. Если же мы остаемся верны, Христос несет ответственность. Конечно, есть понятие, что после смерти душа человека проходит чистилище и может быть еще переселена из ада в рай. Но, дорогие друзья, это не библейское понятие. Нам жизнь дана для того, чтобы сделать, принять решение. Мы с Господом или мы без Него будем жить. Опоздать – это значит потерять все. Поэтому торопитесь сегодня вручить свою жизнь Господу. Христос говорит: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Придите сегодня, завтра. Завтра может быть поздно. Рассказывают такой случай. Возможно, вы слышали этот пример. Молодой человек оказался под следствием. К нему пришел известный адвокат и предложил свои услуги. «Я буду вас защищать. Ваше дело очень и очень серьезное. Но для того, чтобы я вас защитил, вы должны мне все честно рассказать, как было. Расскажите». Молодой человек посмотрел на адвоката. Он не хотел все рассказывать. Он не был уверен, что об этом все знают. И он говорит: «Нет, мое дело не настолько серьезное, как вы предполагаете. Я не нуждаюсь в адвокате». Отказался. Прошло время. Следствие продолжалось. С ним встречались, ему объясняли, и молодой человек стал понимать, что дело на самом деле серьезное. И тогда ему страшно стало, он позвонил по тому номеру, который адвокат в свое время ему давал: «Если что, звоните». Позвонил и говорит: «Уважаемый, я прошу прощения, я поторопился, отказавшись от вашей услуги. Я понимаю, что мое дело очень серьезное, могли бы вы меня защищать? У меня завтра суд. Я все вам расскажу». Человек по ту сторону провода связи сказал: «Сожалею, но это невозможно. Сегодня меня назначили на другое служение, другую обязанность. Меня назначили судьей. С сегодняшнего дня я уже не адвокат, я судья. И первое дело, которое мне поручили, твое дело. И я завтра буду судить вас по всей строгости закона». Нечто подобное произойдет в конце истории нашего мира. Сегодня Иисус Христос предлагает нам свою помощь, защиту и спасение. Разрешите, я буду вашим защитником. Разрешите, я буду вашим ходатаем. Разрешите, я буду вашим поручителем. Я возьму вас на поруки. Понимаете ли вы, что у вас очень серьезная проблема? Сегодня Христос говорит: «Придите ко мне, и я решу вашу проблему». Помните, Иисус Христос взялся защищать женщину, взятую в прелюбодеянии, и защитил ее, сказав: «Иди, больше не греши». Обвинители все разошлись. Иисус Христос взялся защищать разбойника на кресте. Выиграл он это дело? Да. «Будешь со мною в раю». Христос взялся защищать Моисея. Хотел его воскресить, а сатана прикословил ему. Что Господь сказал? «Да запретит тебе Господь. Да запретит тебе сатана Господь». Воскресил Моисея. Выиграл дело? Иисус Христос не проиграл ни одного дела. Он может взять и вас на поруки, он может быть вашим ходатаем. Остается вопрос: согласны ли мы отдать ему свою жизнь? Согласны ли мы по любви к Нему хранить верность, преданность от чистого сердца до тех пор, доколе Он придет? Если вы согласны вновь восстановить отношения с Господом, возобновить завет с Господом, принимая участие в святом обряде причастия, если вы согласны пообещать еще раз Господу служить в доброй совести, я приглашаю вас встать. Кто из вас согласен сегодня сказать Господу: «Я на Твоей стороне, Господи. Я хочу, чтобы Ты был моим поручителем». Встаньте, пожалуйста. Я помолюсь за вас. Господи, мы благодарны Тебе за Твою любовь, благость и милость. Мы благодарны Тебе за Библию, за Слово Твое, которое живо, действенно. Мы благодарны за план спасения и за Твое служение, как первосвященника, ходатая и поручителя. Господи, мы встали перед лицом Твоим в знак того, что мы хотим, чтобы Ты был на нашей стороне, а мы хотим быть на Твоей стороне. Будь нашим защитником, будь, Господи, нашим поручителем. В тот день, когда начнется судебное разбирательство, Господи, скажи слово в нашу защиту. Не постыдись нас, просим Тебя. А нам дай силы не стыдиться Тебя здесь, в этом мире, прелюбодейном и грешном. Помоги хранить верность Тебе. А сегодня помоги достойно участвовать в святом причастии, чтобы не было между нами никакой преграды, ибо мы любим Тебя, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.